Глава вторая. Ужасный подарок. «Поистине, Боб», — говорил Нат Пинкертон, сидя у себя в квартире за утренним кофе, — «это труднейшая загадка, перед которой мне когда-либо приходилось стоять».
«Вы говорите о невидимке, начальник?» — спросил Боб Руланд, помощник знаменитого сыщика.
«Конечно, о нем. Преступления обставлены так артистически, что я буквально теряюсь. Заметь себе, Боб, на трупах нет никаких следов. Понимаешь ты? Никаких. Я уверен, что и на теле последней жертвы, в дом отца, который мы сейчас пойдем, мне ничего не удастся открыть».
«А мы туда пойдем, начальник?» — радостно спросил Боб. Он все еще надеялся, что рано или поздно его великий учитель найдет ключ к разгадке.
«Да, забыл тебе сказать, что мистер Дентон прислал вчера вечером письмо, в котором очень просит меня взяться за это дело. Вот оно», — продолжал великий сыщик, указывая на свой рабочий стол. «Прочти, если хочешь». Боб взял со стола листок почтовой бумаги и прочитал следующее. «Многоуважаемый мистер Пинкертон, не откажите в просьбе убитого горем отца. Примите на себя расследование совершенного в моем доме гнусного преступления, жертвою которого, как вам известно, пала моя единственная, горячо любимая дочь. Буду ждать вас сегодня же, или в крайнем случае завтра утром. Зная ваши взгляды, я боюсь говорить о вознаграждении, но не могу не добавить, что я готов отдать все, что имею, за то, чтобы только отомстить за смерть моей Мэри и избавить Нью-Йорк от чудовищного злодея. Итак, с большим нетерпением жду вас у себя. Ричард Дентон».
«Это прямо вопли стерзанного сердца», — сказал Боб, кладя письмо на прежнее место.
«Да, дорогой мой», — задумчиво произнес Нат Пинкертон, помешивая ложечкой в стоящем перед ним стакане. «Это именно вопль. И тем грустнее у меня на душе, когда я подумаю, что вряд ли сумею исполнить страстные желания Дентона, да и всего Нью-Йорка.
Однако кофе допит, и ничто не мешает нам отправиться к мистеру Дентону, где нас ждут с большим нетерпением».
Великий сыщик поднялся с места, чтобы идти одеваться, как шум и голоса в передней остановили его. Слышен был низкий бас что-то говорящего мужчины и визгливой сопрано протестующей экономки великого сыщика.
«Мне поручено передать эту корзину мистеру Пинкертону», — гудел бас. «Я получил за это деньги и не могу уйти отсюда, не повидав мистера».
«Никаких посылок мистер Пинкертон не принимает», — упорно настаивал на своем экономка. «Отдайте вашу корзину тому, кто вам дал ее».
«Я не знаю, кто это был», — говорил мужчина. «Когда я стоял на перекрестке трех улиц близ Пятой авеню, ко мне подошел молодой человек вот с этой вот корзиной в руке. Отнесите это мистеру Нату Пинкертону», — сказал он мне.
«И оставьте там, если его самого нет дома».
«Если же он там, то передайте ему лично. За труды я получил целых $2».
Нат Пинкертон быстро открыл дверь в переднюю и увидел посыльного. В одной руке он держал небольшую круглую корзину, сплетенную из ивовых ветвей, в другой — свою фуражку посыльного с номером. «Вам поручили доставить мне эту корзину?» — обратился Пинкертон к посыльному. «Оставьте ее здесь и скажите тому, кто послал вас, что поручение исполнено».
«Я не знаю, мистер, кто это был. Когда я спросил его, где он будет ожидать моего отчета в исполнении поручения, он мне ответил: «Это не так уж важно. Я вам, безусловно, доверяю и так».
«Хорошо, идите», — кивнул головой Нат Пинкертон. Посыльный поклонился, поставил корзину на стул в передней и вышел. Экономка заперла за ним дверь и обратилась к своему хозяину.
«Не нравится мне эта посылка, мистер Пинкертон», — заговорила она. «Ну кому нужно делать вам подарки? Тут что-то не так, и напрасно вы взяли эту штуку!»
«Ваши опасения совершенно справедливы, и я постараюсь отнестись к посылке так, как отношусь обыкновенно к неожиданным подношениям. Идем, Боб». Говоря это, Нат Пинкертон взял со стула корзину и вошел в приемную комнату. Его помощник последовал за ним. «Запри плотно все двери, Боб, и спусти шторы на окнах. Здесь достаточно света». «А теперь», — продолжал он, когда увидел, что приказания его исполнены, — «подай сюда вон тот круглый столик». Пинкертон поставил корзиночку на поданный Руландом маленький круглый столик, сел около него на стул и наклонил ухо к корзинке. Минута три он прислушивался, Потом саркастически улыбнулся, встал и пригласил своего помощника. «Наклонись, Боб, и послушай», — сказал он. «Что ты слышишь?»
«Я слышу какой-то шорох, начальник», — проговорил Боб. «Нечто вроде скрипа пера о бумагу».
«Совершенно верно, дорогой Боб», — спокойно произнес великий сыщик. «Сейчас я покажу тебе, какой восхитительный подарок получил я сегодня. Посиди здесь у стола и, ради бога, не вздумай приподнимать крышку. Это может стоить тебе жизни». Боб хотел что-то спросить, но Нат Пинкертон уже скрылся в соседней комнате. Недоумение Боба все росло, и он с нетерпением ожидал выхода своего начальника. Наконец Нат Пинкертон вошел в приемную. На руках у него были длинные черные кожаные перчатки, лицо было в кожаной же маске. «Так как подарок предназначался не тебе, а мне, милый Руланд», — шутливо проговорил он, — «то потрудись отойти к окну, пока я здесь буду работать». Говоря это, он вынул из кармана пузырек с какой-то бесцветной жидкостью и странного вида стальной инструмент, напоминающий собою клещи. Боб отошел к окну и с недоумением стал наблюдать за манипуляциями начальника. Нат Пинкертон сделался очень серьезен. Он еще раз нагнулся к корзине, послушал и три раза втянул носом воздух, как бы принюхиваясь к чему-то. Затем отставил стул в сторону, откупорил пузырек и тотчас же по комнате распространился пряный запах хлороформа. Все содержимое пузырька Нат Пинкертон вылил в корзину, тщательно закрыл ее сукном, лежавшим на одном из стульев, и минут пять, не шевелясь, стоял перед столом, скрестив руки на груди. Наконец, быстро отбросив сукно в сторону, он открыл корзину и левой рукой вынул оттуда маленькую серого цвета змею. В правой руке появился принесенный им раньше стальной инструмент. Нат Пинкертон ловко раскрыл змее рот и вставил в него инструмент. Послышалось легкое хрустенье, и затем сыщик бросил пресмыкающееся в корзину, даже не закрывая ее особенно тщательно. Щипцы оказались в крови, а в их тонких острых кончиках был зажат маленький, острый как шило, белый зуб гадины. Сделав операцию, великий сыщик сбросил перчатки и маску и облегченно вздохнул. «Ну вот и все, Боб», — почти весело проговорил он. «Теперь наша пленница так же безвредна, как обыкновенный уж. Нельзя не признать, что мой таинственный поклонник, приславший мне этот знак своего почитания, выбрал один из редчайших экземпляров для своего подарка. Это так называемая болотная ехидна. По шороху в корзине я догадался, что там лежит змея, а по легкому запаху, характерному для этого вида змей, я даже узнал точное название нашей пленницы. Ну, однако, — заключил великий сыщик, запирая корзину, — мы потеряли массу времени, и мистер Дентон, наверное, сильно беспокоится». Через полчаса после этого из небольшого дома вышли две дамы, по-видимому, мать с дочерью. Старшая была высокого роста, худощавая, с холодным взглядом и сильно поседевшими волосами. Вторая обладала пышными волосами золотистого цвета и ярким молодым румянцем. Лица и той, и другой были закутаны шелковыми вуалями.